сатирик сейчас больше, чем поэт. Такие времена, потому что было время, когда ну, как-то равнялись на поэтов. Я вообще считаю, что когда кумиры, когда поэты кумиры, у страны светлое настоящее. А когда сатирики, светлое будущее. Я не сатирик, я журналист. Я езжу, смотрю, читаю, какое-то возникает свое мнение, которым хочется поделиться. Только сегодня часто за журналистов принимают газетчиков. Это не журналисты. Это такая газетная попса, которая не имеет своего мнения, которая высказывает мнение тех, кто платит им деньги. И у которых нет даже дарования описать хорошее явление. Большинство сегодняшних журналистов не может описать восход солнца, закат, прибой. Поэтому они не журналисты, они папарацци. Бог создал журналистов, а бесы тут же создали папарацци. Я себя причисляю к журналистам. Но только как-то я так говорю и приготавливаю свой материал, что люди почему-то смеются. А почему, я порой сам не понимаю. У меня нет такого, чтобы я сидел за столом и думал, как бы сейчас вот посмешнее придумать репризу. Почему я любил Жванецкого? Всегда и буду любить. Потому что у него юмор случается. Он происходит сам собой. Как дышится, так и пишется. Тогда ты талантлив. И почему я часто не приемлю и не хожу на эстрадные концерты многих артистов, работающих в жанре юмора? Потому что очень им тяжело юмор дается. Они придумывают, как бы посмешить, чтобы еще смешнее придумать. Нет, мне хочется, чтобы в юморе была поэзия. Самое талантливое – это если одновременно зрителю и грустно, и смешно. Таким был не только Шекспир, такие драматурги есть и в наше время. Это, как правило, итальянское кино периода неореализма. И был такой режиссер Скола, я никогда не забуду его некоторых кадров, когда одновременно просто комок к горлу и смеяться хочется. Женщина рассталась с любимым мужчиной, побежала, не знает, куда себя деть, бежит по ночному Риму и заскакивает вот в это мгновенное фото, вот это вот, ну, будка вот эта. И она там сидит и такая вот рассталась, гордая. И потом она как-то выскочила, сейчас я не могу вспомнить точно этот момент, и убежала, а кто-то зашел и смотрит, там ее снимки, как она гордая, потом печальная, и в конце четвертый снимок она просто ревет. И это так остроумно и смешно, и грустно одновременно. Таким был Рождество в доме сеньора Купела, боже мой, Цилиндр, Эдуардо де Филиппо. Вот для меня Островский, Эдуардо де Филиппо. Вот для меня идеалы в жанре юмора. Я бы не говорил только о русской душе, я бы говорил о душе русскодумающих людей. Потому что национальности могут быть разные, но если они думают на русском языке, у них особая энергетика появляется. Это энергетика народа, которая впитала в себя энергию Азии и Европы сразу. И больше такого народа нет. А энергия Азии особая. Она мощнейшая. Но беда – отсутствие той национальной идеи, которая бы дала вектор этой энергии. Если нашим людям, русскодумающим, дать правильный вектор развития, то будущее Земли за Россией. И это возможно даже по астрологии сегодня. Да, конечно. Это более женская и добрая эра, чем эпоха рыб, которая началась с прихода Иисуса, и когда он должен был выручить эту эпоху, чтобы хотя бы не все разодрались и не все поубивали друг друга. И А Россия же рождена под Водолеем, вульгарно выражаясь, так, наверное, нехорошо говорить, и астрологи меня сейчас, так сказать, будут критиковать, но, тем не менее, у России действительно будущее. Я впервые на это обратил внимание, когда вождь инков племени одного, преинков даже, мне сказал, о спасении перемещается земли в азиатскую часть России. И когда я путешествую по России, я чувствую это. Я вообще часто чувствую то, что не чувствуют люди закодированные. Я считаю, что люди делятся на три категории: просветленных, бунтарей и обывателей. И вот просветленные — это идеи, бунтари — это двигатель истории, а обыватели — это удобрение истории. Они тоже нужны, и я к ним хорошо отношусь, их надо беречь, потому что иначе не будет удобрения для бунтарей. Сам я себя к просветленным не причисляю. Я причисляю себя к человеку, который был бунтарем, сейчас уже отходит от бунтаря, но не пришел к просветленным. Но к просветленным и не придет, потому что слишком я заземленный человек. Но тем не менее, люди уже не обыватели и не бунтари, скажем, продвинутые, они часто ощущают то, что они не могут описать словами. И мне хочется эти свои ощущения передавать в зал, ну, при помощи такого бренда смеха, чтобы зал ухахатывался и 10% понимало, о чем идет речь, а остальные получали удовольствие просто от того, что они смеются. А может быть, кто-то вообще не понял, о чем шла речь, просто смеялся над ситуацией. Чтобы мое выступление было многослойным пирогом. Я не знаю, талант или нет, это покажет история. Человек талантливый остается в истории признанным, а человек способный, он остается в своем, в прошлом. И о нем пишут там, такой-то человек такого-то времени. Поэтому про нас, сатириков, очень трудно сказать, талантливые мы или способные. Пройдет время, и мы так же уравняемся, как уравнялись все советские поэты. Они все спорили, кто из них талантливее кого, казалось, вообще никого нет. Практически никого. Причем время должно пройти достаточно такой срок серьезный, чтобы определился этот критерий. Потому что иногда человек забывается, или его из-за политики, допустим, вычеркивают Маяковского. Советский поэт писал там про паспорт стихи. А на самом деле, вот я прочитал Маяковского, это издевательство над советским паспортом. Он прикалывался, он был прикольным мужиком. И пройдет время, и Маяковского снова реанимируют, к нему снова появится интерес. А сейчас в литературе кто интересует учителей? Они как с цепи сорвались. В советское время была запрещена Цветаева, Пастернак, Мандельштам, и они пичкают детей этой поэзией, созерцательной весьма, в которой мало души, а Есенина забыли. А детям, между прочим, ближе был бы Есенин. Да любому человеку, выросшему с евроазиатской энергией, Есенин ближе. Поэтому поменяется еще это отношение к советской литературе. В советской литературе было много очень хорошего. Я бы даже «Поезд о настоящем человеке» стал проходить заново. Политические события не вычеркивают никого из контекста. Политические события, если вычеркивают, на время. Притчевая история, что мне Кучма запретил выступать на Украине. Ну и что толку? Кучмы-то нет теперь. И мне звонят и просят приехать на Украину. Вот просто притчевая, сжатая история, как бывает иногда, что политики кого-то пытаются вычеркнуть. Слабая власть всегда пытается бороться с теми, кто с ними не согласен. А наша власть слабая, и украинская власть была слабая, какая будет, я не знаю, и наша российская власть, у нее есть одна загадка, она делает вид, что она сильная, на самом деле она очень слабая. Она может побороть вот кого-то на телевидении, программу закрыть какую-то, она может лишить возможности зарабатывать деньги Парфенова там, или еще кого-то, но она не может победить Басаева. Она может справиться с пенсионерами, но она не может ничего сделать для народа. Ни одного рабочего места они не сумели открыть, потому что они слабаки. Президент со своей администрацией потеряли уважение, но у них остался рейтинг. И это дало мне возможность судить о том, что рейтинг и уважение — понятия разные. Уважение от Бога, рейтинг от бесов. Это придумали на телевидении слово «рейтинг», чтобы зарабатывать деньги рекламой. Поэтому их уважение людей к другим людям не интересует, их интересует рейтинг. Уважение стало очень падать. когда редакторы телевидения боятся пропустить что-то острое и одновременно остроумное, то человек, который говорит «президент», а ему говорят «нельзя слово «президент», он его заменяет на слово «задница». Когда я привожу один пример из закона в Калифорнии, там не разрешено с кошкам выходить из дома, вечером появляться на улицах, если у них нет сзади световых отражателей. Значит, это близко к слову «задница», но вы смеетесь, тем не менее. Значит, это я считаю пошлым закон, а не мое. Это не шутка, это такой закон. Я только комментирую, что вы представляете, если бы у нас кошки ходили со световыми отражателями. А второе, когда я говорю, что в американском блокбастере я насчитал 157 раз слово «задница». И причем они, когда попадали в тяжелую ситуацию, они говорили: спасаем наши задницы. Мы спасаем в таких ситуациях души, а они самое дорогое, что у них есть. Годзилла, ум, честь и совесть нашей эпохи. Я просто, да. Ну, что делать? Видите, я часто бываю ведь в Латвии, в Эстонии, в Литве. Там они приняли западную формулу жизни, и их города расцвели. Они раскрашены, как будто из детского конструктора красивого. То есть, бытовуху они наладили на западный лад, и это очень здорово. А образование у них упало. Я не уверен, что Микеланджело и Рафаэль – это черепашки-ниндзя, Бетховен – это собака. И даже парень пришел и спросил Чернышевского, роман называется «Как дела?». Хорошо, что не спросил «How are you?». Сразу очевидно по бывшим советским людям, что с чем приходит капитализм. Он приходит с желанием впендюрить тебе, по самое не балуйся, плохие продукты, красиво упакованные, организовать красиво твой быт, чтобы отнять у тебя душу и отнять у тебя бабки. И только не все это понимают. Обыватель многочисленный в любой стране, он ловится на это, на все. И поэтому, я думаю, мне нужно сейчас выступать как можно больше только в России. Потому что я не хочу, чтобы люди так думали. Я хочу, чтобы они думали так, как я. Чтобы большинство людей думало так, как я. Чтобы как можно больше людей думало так, как я. Вот. Потому что все не должны думать, как я. Но чем больше людей будут думать, как я, тем они будут счастливее. Потому что счастье – понятие внутреннее. И оно не зависит от того, что говоришь ты окей или не говоришь ты окей. Если бы мне сейчас сказали, проживешь еще раз такую жизнь, я бы с удовольствием прожил. Я не знаю, чем закончится моя жизнь, но на сегодняшний момент я считаю себя необычайно счастливым человеком. Во-первых, потому что я не самоутверждаюсь машинами, часами, золотыми цепями. Я не спорю ни с кем за то, что у меня самый с наворотами дом. Это раз. Во-вторых, в результате я могу заработать денег больше, чем мне надо. В-третьих, люди улыбаются, когда меня встречают. Я получаю удовольствие от своей работы, и мне еще деньги платят. Ну, скажите, грех жаловаться, согласитесь? Я Винни-Пух. Я не гребу против течения. Вот Винни-Пух, сегодня пойдем к кролику, нет, дождь, плохая погода, и он не идет. А хорошая погода, он идет. У меня есть что-то от Винни-Пуха. Меня не печатали, был дождь, ну а я и не пробивал. А потом кто-то подошел и сказал: ну что ты, подари блок Мальбор, и тебя напечатают. На 8-й год бесполезного, бесперспективного хождения по редакциям, потому что ее возглавляли евреи, я был русский. И в государстве был антисемитизм. А на местах, где был клан еврейский, туда русских не пускали. Но мои друзья евреи в то же время, они знали это и понимали. Они говорят: ну подари ты блок Мальборо. Они за меня были. Арканов, Измайлов. Я им очень благодарен по сей день. Я подарил блок Мальборо, и все. И сразу мои рассказы оказались хорошими. А потом я еще подарил второй блок Мальборо, и мне дали премию «Золотого теленка». Что, в общем, по деньгам в то время меньше, чем блок Мальборо стоило, но сам престиж был. Ведь золото и телятина одновременно в советское время ни то, ни другого не было. Ну, а потом я сам, честно говоря, и писал не очень хорошо. И что значит, я плыл не против течения? Мне редакторы говорили, это плохо, вот тут плохо, это. И я переделывал. Понимаете, у меня не... я разделяю гордость и гордыню. Во мне бывает гордыня, но бывала и гордость. Гордость говорила о том, что я должен переделать рассказ так, чтобы он понравился редактору. А если бы я руководствовался гордыней, что тоже во мне бывает, я бы ушел и сказал, никогда больше не буду. Знаете, разница для меня, разница между гордостью и гордыней? Гордость не поддается никакой цене. А гордыня, вот я сейчас горжусь, а если мне дадут бабки, вот я не буду выступать перед бизнесменами за столиками. Вот проверим сейчас, у тебя гордость или гордыня. Мы тебе даем 100 тысяч. Хорошо, пойду, значит, это была гордыня. А если ты действительно гордишься своим творчеством, ты не пойдешь даже за 100 тысяч выступать перед нефтяниками за столиками, потому что они тебя покупают. А в зал приходят люди, ты, может быть, тоже получишь 100 тысяч, но они приходят, купив билеты. Они хотят тебя слышать. Ни за какие деньги я не еду за границу теперь выступать с 96 года. А иммиграция, зачем перед ними выступать? Мое выступление посвящено все желанию, чтобы образовалось как можно больше незакодированных политиками и журналистами людей. А значит, мы нащупаем свою национальную идею и свою башку, которую у нас снесло. А, ну, то есть, я хочу какую-то пользу принести. А что я там буду делать? Ну, хорошо, они мне заплатят, но они будут смеяться над горем нашим. Уехавшие от нас будут смеяться над нашим. Мне не нравится этот процесс. Когда я приехал впервые в Америку, это был Советский Союз, я еще не знал. Мне казалось, они диссиденты. Оказалось, они жулики. Они уехали, как я говорил, не от КГБ, а от МВД. Я работал в ДК режиссером после того, как я закончил работу в Московском авиационном институте.
Михаил Задорнов родился в Латвии в 1948 году. В 1965 году поступил в Московский авиационный институт. В 18 лет отправился в первое далекое путешествие на Курилы, где выполнял подсобные работы в ботанической экспедиции. Впечатления о путешествии на край света легли в основу первой неопубликованной повести «Точка пересечения». В начале 80-х годов работал в юмористическом отделе популярного журнала «Юность». Через полгода подал в отставку из-за бесконечных придирок цензуры. В 1984 году приходит настоящая популярность после выхода в эфир передачи «Вокруг смеха», где он прочитал рассказ «Два девятых вагона». В период с 93 по 95 год возглавлял фонд помощи русским в странах Балтии под названием «Сотружество». Оставил эту работу, так как считал, что никакие фонды не в силах заменить отсутствие национальной политики государства. Живет в Москве, считает себя человеком без определенных занятий. В партиях не состоит, орденов и планов на будущее не имеет.
И в КГБ были очень у меня интересные артисты. И люди интересные. Одна говорит, например, мне, я завтра на репетиции не буду. Я говорю, почему? Она говорит, я в Афганистан должна слетать в 64-й раз. Она, видимо, туда что-то продукты отвозила, не знаю. С парашютом прыгала, десантница была. Были очень интересные. Один парень напился, говорит, я буду ходить, у меня ничего в жизни больше не осталось, кроме нашей самодеятельности, потому что меня бьют и когда-нибудь убьют. Я говорю, это твоя работа? Да. Я говорю, а кем ты? Он говорит, ну, а его так другой толкает из парткома КГБ, говорит, ладно, Михаил Николаевич, можешь, он нормально, не враг же нам. И тот говорит, я подсадкой в тюрьму хожу. Он дзюдоист, там, самбо, там, всем владеет, но не может этого открыть. Это уже на крайний случай. Но актеры среди них были талантливые. И молодежь была, она тоже интересовалась, ну, за кого в очередной раз вышла Алла Пугачева. И это мне позволило думать, что Советский Союз скоро развалится, потому что основой Советского Союза был КГБ. Но если КГБ начали интересовать вопросы искусства, то это уже становилась слабая организация. Человек, который интересуется Чеховым, как один КГБист мне рассказывал, как он смотрит все постановки Чехова, я понимаю, что он расстрелять не может. Человек, который мучается за Фирса в зале, он не готов к тому, чтобы расстреливать. И, значит, Советский Союз должен был рухнуть, но я не знал, что там такое количество просветленных КГБистов было в то время. Сегодня я ФСБшников не считаю просветленными. Я считаю, что это новая беда России практически. И потому что в ФСБ остались самые бездарные люди, которые только существовали у нас. У меня интересный опыт жизни. Я ведь очень много ездил и очень много видел. Я не созрел в Москве в кооперативной квартире в совмещенной ванне. Не, я 8 раз на БАМе был. Я выступал на китобоях, на томоходах, когда был еще самодеятельностью, у лесорубов, на лесоповалах, на золотых приисках. Я всего даже перечислить не могу. У рыбаков, моряков, на плавбасах. Где только меня не носило. Я писал очерки о мостостроителях БАМа через Амур и через Обь. Там самый длинный мост был построен в свое время. И мне это интересовало. Я счастливую жизнь прожил. Я видел очень много простых, чудесных людей. Ни журналистов, ни политиков, ни эстрадных артистов. А вот врачей, летчиков, лесорубов, мостостроителей. Среди них были люди мудрые, коим сегодня не относится никто из членов администрации президента, включая президента. Они умные, с лицами лаборантов, но им надо в лаборатории в пробирке копаться и иметь дело с молекулами и микробами. Тогда от них толк будет. А я видел людей мудрых, потому что мудрость русского человека, русско-думающего, идет от земли, на которой он находится. И это мне до сих пор дает право на концертах утверждать, что в наших людях еще сохранились спасительные задатки. То есть мы еще считаем, что в комнате нет ни души, а на Западе уже неободы, нет туловища. Для них давно человек туловище. Об этом я говорю на своих концертах, и я думаю, что благодаря этому, тому заряду, который я получил, поездив по стране и общаясь, есть такая теория в Китае, не теория, философия даосизма. Это считается, там есть такой образ необработанного дерева. Необработанное дерево мудрее от форматированного дерева. Поэтому сруб русский дышит лучше, чем финский отформатированный и просмоленный. И благодаря тому, что я это ощущаю, чувствую, я с моего концерта часто люди уходят с чувством некой гордости. Мы тоже не на помойке сделаны. И тоже не пальцем нас ковыряли. Позавчера я катался на горе в Крылатском на лыжах, а потом пошел сдавать пропуск. Сидит старушка, ну что она там, бедная женщина. Она говорит, это вы? Она говорит, слушайте, я пирожков наготовил, пойдемте, я вам дам пирожков. Скажите, какому Фрэнку Синатра или Де Ниро даст старушка на подъемнике пирожков? Предложить не даст, хотя бы предложить, да никогда в жизни. А из Якутска я вылетал, и женщина мне говорит, посудомойка в аэропорту. Ой, говорит, а хотите, я беру кофе, а хотите, я вам кофе варенье домашнего дам. Никто в мире варенье не предложит. Наши люди умеют получать удовольствие от того, что кому-то делают удовольствие еще. А не только от того, что бабки получают. У нас еще есть врачи, которые не берут деньги даже с богатых. Их человек 7 осталось. Или 18, но они есть еще. Есть учителя, которые ведут самодеятельные кружки и тащатся от счастья, что они с детишками работают, несмотря на то, что они не получают денег даже за ведение уроков, не только за кружки. И вот это есть все, их очень много, этих спасительных задатков, как я говорю. А и не надо, ум порождения бесовское. Россию надо ощущать. И найти свою башку, как у того герба, о котором я говорю в выступлении. Две головы, а короны три. Посреди пустая корона, своей башки нет. Один говорит, одна голова говорит, возьмите с Азии лучше, другой с Европы лучше. Вот тогда у вас будет своя башка. Это вообще программа национальная. Герб показывает, как выработать нам национальную идею, как пустить по вектору нашу энергетику сумасшедшую. Но закончится срок путинский. И он нормальный президент, нормально. Там все такое, уравновешенная фигура такая, весы такая, чтобы все, лишь бы вот, ничего лишнего не было, нигде конфликта никакого не возникло. И хорошо бы, чтобы к этому времени люди уже больший градус здравомыслия приобрели. А это все-таки будет. У нас на Тверской магазин работает книжный до часу. До часу ночи. Пьяные мужики между казино и клубом Night Flight, где собираются проститутки, они заходят, чтобы почитать сейчас на ночь. Это тоже спасительный задаток, хотя несколько в уродливой форме, но все равно это же от души. Довольно много интересного. Очень много берут сейчас код да Винчи, Анастасия, Нарбеков. Один пьяный выбрал при мне, поддатый, не пьяный, полубомжа вид, выбрал Умберто Эко «Маятник Фуко». Я говорю, возьмите словарь к нему. Он мне говорит, это вам словарь нужен, мне словарь для этой книжки не нужен, сказал он. Представляете уровень развития этого человека, если для Умберто Эко ему не нужен даже словарь. Хотя я прочитал 3 страницы, я понял, что я не понимаю ничего. Ищите счастье в русском языке. Потому что слово «богатый» от слова «бог». Поэтому я всем желаю счастья в исконно-русском понимании этого слова.